Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Александр Фурмусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Европа все больше страдает от пандемии коронавируса. Румыния, Украина и Молдова принимают беспрецедентные меры по ограничению передвижения людей. Приднестровские власти также вводят карантин. Анализы для исследования отправляют из Тирасполя в Кишинев. Фильм о Приднестровье представлен на фестивале в Праге. И новый фрагмент из книги тираспольской писательницы Ларисы Калик. Это признание молодых людей о срочной службе в Приднестровской армии. Об этом всем расскажем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украина сообщила о первом летальном исходе от нового коронавируса. 71-летняя женщина вернулась из Польши 1 марта. 5 прихожан церкви, куда ходила и эта женщина, обратились к врачам с повышенной температурой. В храме провели санитарную обработку, а прихожане с подозрением на коронавирус изолированы. Украина временно закрыла свои границы. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Европа превзошла Китай по серьезности и тяжести эпидемии нового коронавируса. Все больше стран закрывают свои границы. В Соединенных Штатах Америки президент Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения на фоне растущего числа зараженных новым коронавирусом в Штатах. В Молдове количество подтвержденных случаев в воскресенье достигло 23. Ранее правительство повысило до красного уровень опасности в связи с распространением вируса. Закрыты школы, детсады и вузы. Центральный рынок в Кишиневе не работает. В воскресенье не ходил общественный транспорт. Приостановлены полеты за рубеж. Приднестровская администрация также ввела карантинные меры в регионе. Запрещен въезд иностранцев. Жители региона, вернувшиеся из-за границы, должны оставаться в двухнедельном карантине. В Тирасполе нет тестов для диагностики коронавируса. Все анализы отправляют на исследование в Кишинев. СМИ региона пишут, что в Кишиневе 6 марта обсудили совместные меры по борьбе с коронавирусом на встрече специалистов Приднестровского МВД и представителей Молдавского Минздрава и Всемирной организации здравоохранения. Тираспольские специалисты попросили помочь им специальными костюмами, средствами защиты и бесконтактными термометрами. Приднестровские власти открыли горячую телефонную линию, по которой можно сообщить о случаях подозрения на заражение коронавирусом у людей, вернувшихся из-за границы. Вы слушаете радио «Свободная Европа», программу «Приднестровские диалоги». Меня зовут Юлия Михайлова. Соединенные Штаты Америки готовы поставлять нефть Беларуси по конкурентным рыночным ценам, заявил глава американского Госдепа Майк Помпео, и таким образом заместить на этом рынке российских поставщиков. В конце прошлого года Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти на 2020 год и о ценах на нее. В феврале после встречи Лукашенко и Путина было принято решение, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. В минувшую пятницу Госдепартамент США объявил, что американские компании могут немедленно начать продавать нефть Беларуси. Президент Владимир Путин подписал в четверг, 12 марта, поправки в Конституцию, которые позволят ему участвовать в президентских выборах после завершения его нынешнего мандата в 2024 году. Он должен был стать последним мандатом согласно нынешней Конституции. Поправка внесена во вторник практически в последний момент в ходе крупной конституционной реформы. 67-летний Владимир Путин пока ни разу не говорил, будет ли он баллотироваться в президенты после 2024 года. Принятая поправка позволит ему обнулить количество мандатов и теоретически оставаться у власти до 2036 года, то есть до 83 лет Путина. Московский ОМОН задержал десятки активистов у здания ФСБ на Лубянке, где они протестовали против политических репрессий. Среди задержанных известный правозащитник Лев Пономарев. Его задержали после того, как он сказал полицейским, что одиночное пикетирование не требует разрешения властей. Пикеты организованы в защиту политических заключенных, приговоренных по обвинению в терроризме и подвергшихся пыткам в ходе расследования.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Приднестровском регионе официально нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это можно объяснить сложностями диагностики. Анализы отправляют на исследование в Кишинев. Глава региона Вадим Красносельский призвал местных жителей отказаться от поездок и заверил, что вернувшиеся из-за границы будут находиться в двухнедельном карантине. В регионе введен запрет на любые массовые мероприятия, а с понедельника, 16 марта, закрыли школы, вузы и колледжи. Кафе, магазины, учреждения, предприятия должны дезинфицировать территорию, в общественном транспорте проводить антисептическую обработку трижды в день и также обеззараживать лифты и подъезды. Для предупреждения дефицита медицинских масок Вадим Красносельский распорядился наладить производство масок из марли на местных текстильных предприятиях и продавать их населению по невысокой цене. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что значительная ответственность по профилактике коронавируса возложена на силовое ведомство региона, то есть милицию. Центральный банк региона в своем сообщении призывает граждан по возможности оплачивать покупки картами или онлайн и как можно меньше использовать банкноты и монеты. Если все же приходится расплачиваться деньгами или пользоваться банкоматами, граждан настойчиво просят тщательно мыть руки. Многие пользователи социальных сетей писали в минувшую субботу, как стремительно опустошаются полки в местных магазинах. Люди запасаются продуктами, гигиеническими товарами и медикаментами. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих, чувствуют ли они себя в безопасности в условиях распространения нового коронавируса и могут ли положиться на помощь медучреждений региона.
Соблюдать правила гигиены, в первую очередь. Мыть руки, поменьше посещать общественные, большое скопление людей.
На Господа Бога. Больше не на кого. Кроме того, есть какой-то иммунитет, хоть мы и старенькие, надеемся еще и на иммунитет. Подкармливаем себя хоть какими-то фруктами. Пенсия наша не очень-то позволяет, но что делать? Да, только на себя. Кто его знает, что с ним, с этим коронавирусом? Дойдет он до нас, не дойдет? Дай Бог, чтоб не дошел. А там как получится. Ходим пока без масок.
Конечно, боимся. Пора какие-то вакцины придумать или прививки какие-то, не знаю. Надеемся к лучшему, конечно. Надеемся, что у нас это не затронет. Какое уехать, если оно везде? Куда можно уехать? Даже не знаем. Конечно, переживаем.
Ложиться всем и умирать. Что, никто ничего не может сделать? Вы видели, что в Италии творится? Если они там ничего не могут, что здесь в нищем Приднестровье можно сделать? Если у нас даже еще этих аппаратов нет, что светят на голову.
Будем лечиться. Будем спокойно к этому относиться. Зачем нам паника? Не сказала бы даже, что это и болезнь. Просто-напросто взяли и распространили.
Не знаю, что делать. Что надо раньше думать, до того, как это наступит. А я пропил 2 курса витаминов, и 2 раза в неделю хожу, плаваю в бассейн.
Главное соблюдать банальные меры личной гигиены. Надеюсь, что мы его избежим, он придет мимо нас. Но опять же таки, никто не защищен.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
4 пассажира рейса авиакомпании Wizz Air, которая прилетела в Молдову 7 марта и на борту которого была женщина, зараженная коронавирусом, жители Приднестровского региона, 2 из Слободзеи, 1 из Бендеры и 1 из Дубасар. Они находятся дома в карантине. К ним приходили медики и милиция и объяснили им, что подразумевает карантинный режим, пишут приднестровские СМИ. Способна ли Приднестровская администрация предупредить распространение нового вируса и как взаимодействует с Кишиневым? Об этом материал Валентины Басюл, рассказывает Юлия Михайлова.
Молдавские власти подчеркивают, что Национальное агентство общественного здоровья в Кишиневе – единственный институт, аккредитованный Всемирной организацией здравоохранения для проведения диагностики нового коронавируса. А рекомендации ВОЗ распространяются на весь мир, в том числе и на непризнанную республику. Таким образом, объясняют передачу в Кишинев анализов с подозрением на коронавирус. Медики и милиционеры, которые побывали у граждан, вернувшихся из Италии, настоятельно рекомендовали им не выходить из дома и максимально сократить контакты с другими людьми. Врач-реаниматолог из Рыбницы Татьяна Федорук работает в больнице в селе Шуденешть. По ее словам, в Рыбнице началась легкая паника, в продаже нет защитных масок, а страх распространения нового вируса связан с низким уровнем соблюдения гигиены и безответственностью. Доктор добавляет, что большинство граждан возвращается из Италии на автобусах и маршрутках, и неизвестно, как их проверяют на границе, а когда они попадают домой, в города и села, пытаются скрыть, что вернулись из очага распространения вируса.
Люди вот боятся того, что сейчас очень много гастарбайтеров с Италии вернется. Они же все практически работают, ну, люди, которые там работают, это все с районов, сел, боятся того, что начнется эпидемия. Конечно, страх. Если человек приехал, например, в зону заражения, и он не будет ходить по гостям и так далее, то не будет никаких проблем. Люди вот этого и боятся, то, что неответственные. Человек не понимает, что вот нужно пересидеть дома там эти 2 недели, пока инкубационный период. Если каждый человек будет следить за собой, то не будет паники и не будет эпидемии. Вот в этом основная проблема, то, что наши люди, скажем так, непослушные. Им кажется, что это может произойти с любым человеком, кроме как с ними. Вот страшно, знаете, не то, что это эпидемия, а то, что люди к нам начнут обращаться, когда они уже будут болеть сильно, когда с этим будет очень тяжело справиться.
О мерах предосторожности, которые могли бы как-то уменьшить панику, говорит и педиатр Татьяна Бачко из Бендер. Она работает в Центре семейной медицины в Варнице. Это медучреждение обслуживает и жителей Бендер, других приднестровских населенных пунктов. На дом к ним они не ездят, но их консультируют на месте.
Люди говорят об этом, мы работаем в масках. Мы говорим, что да, если человек был где-то в Европе в контакте, тогда просто наблюдаются эти контактные очаги, именно контактные. Самого заболевания как такового мы еще не наблюдали.
Врачи подчеркивают, что вовремя выявленное заражение новым типом коронавируса протекает не сложнее сезонного гриппа. Специфичен он более продолжительным инкубационным периодом 2-3 недели. В это время больным лучше подальше держаться от родных, коллег и соседей.
Показ фильма «Транснестра» шведского режиссера Анны Борн состоялся в воскресенье 8 марта в муниципальной библиотеке Праги на фестивале One World 2020. На кинопоказе побывал наш коллега Юджин Муравский. Послушаем его впечатления в изложении Юлии Михайловой.
Кинолента рассказывает о жизни нескольких подростков на левом берегу Днестра. Таня – единственная девушка. Среди главных героев ее друзья Толя, Дима, Денис и Буруля борются за ее внимание. Все свободное время ребята проводят во дворах, на заброшенных стройках или на берегу Днестра. Александра Телпиш, организатор кинофестиваля «Чеснок» в Тирасполе, после показа фильма в Праге рассказала, что отсутствие пространства для молодежи – огромная проблема в Приднестровье. Несмотря на все свое очарование, гаражи, дворы, многоэтажки, заброшенные строения остаются унылым и убогим прибежищем для молодых ребят, лишенных особых материальных возможностей. Героиня фильма в итоге уезжает в Грецию. Александра Телпиш подтверждает, что и в действительности множество молодых людей уезжают из региона. Режиссер фильма постаралась максимально избежать политических моментов. Фокусируется она в основном на подростковых переживаниях, играх и романтике. Публика на показе больше интересовалась, собственно, Приднестровьем. Насколько в регионе очевидна советская идеология, на каком языке говорят и какую историю учат, как изменилась ситуация после конфликта в Украине и что думают люди о Востоке и Западе. Ответы Александры Телпиш несложно предсказать. Доминирует русский язык, учат историю России и Приднестровья, взрослые ностальгируют по СССР, молодежь зажата в русском информационном пространстве, а Украина стала вражеской страной после войны с Россией.
Из-за того, что сейчас есть безвизовый режим, да, с Евросоюзом, очень намного больше людей приезжают и хотя бы в этом плане образовываются. Лично мое мнение, почему вот эта девочка уехала в Грецию, а не в Россию, например, потому что это 17-18 год, Россия находится в кризисе, рубль упал, и очень много людей, которые работали в России всю свою жизнь, они вернулись просто потому, что не было смысла больше работать. И очень много начали уезжать работать в Евросоюз.
Люди с левого берега Днестра все больше напрямую взаимодействуют с Европой. Это позволяет им приоткрыть завесу русского мира. А те, кто возвращаются в регион, не только привозят новые идеи, но и стараются воплотить их в жизнь. Таким образом, появился молодежный клуб «19» и фестиваль «Чеснок». Такие проекты подстегивают гражданскую активность молодежи и предлагают им культурную альтернативу. По словам Александры Телпиш, у молодежи появляется пространство для воплощения идей и организации досуга, отличное от привычных подъездов и заброшенных строек.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа». В России президент Владимир Путин обнуляет максимально возможные президентские сроки. Согласно последним поправкам, он сможет быть у власти до 2036 года или до своих 83 лет. Материал нашего коллеги Александра Евтодия, рассказывает Юлия Михайлова.
То, что Владимир Путин прибег к внесению этой поправки после многих лет, в течение которых утверждал, что не нужно менять Конституцию ради очередного президентского мандата, заставил его критиков считать, что российское общество обмануто своим президентом. Конституционная реформа, которую продвигает российский президент, предполагает изменение отношений между госинститутами, их полномочий и дает россиянам больше социальных гарантий. Реформа это не для меня, а для будущего страны. Минимум лет на 30, а может быть и на 50, сказал Путин на прошлой неделе, когда поправки в Конституцию обсуждали в Госдуме. Политические аналитики едва завершили изучение этой реформы, пытаясь найти лазейку, которая позволила бы Путину оставаться у власти после истечения всех сроков в 2024 году, и во время второго чтения в Госдуме 10 марта появляется новая поправка. Предложила ее первая в СССР женщина-космонавт Валентина Терешкова. Сейчас она депутат от правящей партии «Единой России». Терешкова предложила обнулить президентские сроки и позволить Путину избираться столько раз, сколько потребуется. Она отметила, что переживает не столько за судьбу Владимира Путина, сколько за граждан России и будущее страны.
Ну а если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства.
Сказала Валентина Терешкова. После этого предложения в Думе объявили перерыв. Терешкова отправилась в Кремль убедить в необходимости этих поправок президента. Путин в итоге, представляя пакет поправок в парламенте, одобрил обнуление президентских сроков, если законность этого подтвердит Конституционный суд.
В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. Если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года.
Политолог Георгий Саатаров, один из авторов нынешней российской конституции, считает, что произошедшее в Москве на прошлой неделе хорошо разыгранный спектакль. В реальной жизни так не работает. Чтобы в Государственной Думе внезапно возникла интересная идея, тут же звонит председатель Думы президенту и говорит: «Слушай, тут вообще такая штука интересная закручивается». Президент отвечает: «Ой, я сейчас приеду. Слушай, может быть, я даже выступлю». Так не бывает. Очень серьезная подготовка всегда к любому передвижению президента, сказал Саатаров в эфире телеканала «Настоящее время». После выступления Путина Дума проголосовала за пакет поправок в Конституцию России. Из 450 депутатов 383 проголосовали «за» и ни одного «против». Спустя несколько часов поправки были одобрены в первом чтении и в Совете Федерации, Верхней Палате Российского парламента. Региональные парламенты также единодушно поддержали изменения Конституции. И никто не сомневается, что поправки одобрит Конституция. Конституционный суд. Последним шагом станет всенародное голосование 22 апреля. Но к этому дню еще нужно подготовиться.
То есть вот как я пойду голосовать, когда я вообще не знаю, что там за поправки?
Недоумевает Николай Тимошин, житель поселка Сагра в Свердловской области, герой репортажа «Настоящего времени».
А если я в полном неведении и через месяц меня за это самое заставляют там идти голосовать, и как Путин говорит, что вот как народ проголосует, а как я проголосую, если я не знаю за что?
Этот избиратель, как и многие другие, возможно, не понимает всех изменений, предусмотренных конституционной реформой. Но один момент ясен совершенно всем. У Путина, который правит Россией уже почти 20 лет, есть возможность остаться у власти еще на 16 лет, до 36 года, и ему уже будет тогда 83 года. Избиратель Николай Тимошин добавляет:
«Слушай, мне уже самому вот 73-й год, да, башка-то уже не то работает. Хоть какой ты там будь это самое, кидай там кого-то на татами или там голы забивай в ворота».
Говорит Николай Тимошин в эфире «Настоящего времени».
Ну что, народ-то же видит, что это такое, да?
И тут напрашивается вопрос, видят ли верхи, что низы прекрасно понимают, что конституционная реформа сшита белыми нитками.
В начале января в Тирасполе состоялась презентация книги молодой писательницы Ларисы Калик «Год молодости». Всего в сборнике 12 историй парней, бывших солдат, срочников Приднестровской армии. Почитать ее можно на сайте transnistrianarmy.com. Похоже, книга взволновала власти региона. Сразу же после ее публикации в приднестровских СМИ появилось множество сюжетов о том, как изменились в лучшую сторону условия в воинских частях. И вдруг исчезла дедовщина. Все это якобы произошло после того, как лидер региона Вадим Красносельский взял ситуацию под свой контроль. Официально Кишинев и правозащитные организации считают Приднестровскую армию незаконными военными формированиями. О пытках и издевательском отношении к солдатам в воинских частях на левом берегу Днестра говорил и Александр Ржавитин. Молодой человек бежал из Приднестровской армии 5 лет назад. О своем опыте он рассказал СМИ, а «Свободная Европа» сняла об этом документальный фильм. В декабре он отправился в Приднестровье к родственникам. Его задержали местные силовики. Позже Ржавитина вернули в воинскую часть и на приднестровском телевидении показали сюжет, в котором Александр утверждает, что его прежние свидетельства о службе в армии были неверно истолкованы в молдавских СМИ, и добавляет, что сейчас условия службы в регионе очень хорошие. Послушаем еще один фрагмент из книги Ларисы Калик «Год молодости». Материал подготовил для нашей программы Сергей Куляк. «Мне пришла повестка в мае, но я до последнего пытался хоть что-нибудь сделать, надеялся откосить. Страшно было. Я понимал, что абсолютно не создан для этого. Последнюю неделю смирился. Я пошел служить в июле. Все приезжают в Парканы, там происходит распределение по частям всего Приднестровья. Я договорился заранее с нужными людьми о том, что буду служить в Парканах. Говорили, что там совсем легко. На распределителе нас держали 8 часов. Когда нас привели в часть, первые полчаса мне казалось, что не все так уж и плохо. Но потом нас всех отправили на собеседование к психологу. У него на примере я стал планировать, как я отсюда свалю, потому что служить целый год я вообще не планировал. Я, казалось, уже был готов, и я смирился с армией за последнюю неделю, но в определенный момент стало очень страшно. Но в итоге я ничего не придумал. Наговорил только то, что у меня зрение плохое, что я в обмороке падаю, нервный, фигню нагородил лютую. Никто, конечно, меня не комиссовал. Впереди ждал карантин. Обычно он длится 2-3 недели. У нас он был 40 дней. Почему так было, я не знаю. Просто так они решили. Потом было мое первое увольнение на 2 суток, и после этого я не выходил из части 3 месяца. Ко мне приезжали родители, я видел родных, но дом я не видел. Единственная возможность выпала в начале осени. У нас были учения, но я просто свалил домой. Позвонил отцу, он меня на машине забрал, я побыл дома 6 часов. Желание поспать дома в нормальной постели это казалось высшим благом. Все любыми путями пытались уйти домой, потому что сон в казарме – это жесть. Просто в одном большом помещении стоят кровати, и там спят все 80 человек. Выспаться невозможно. Стоял постоянный шум. Солдат хочет спать всегда. Любой удобный случай используется для сна, если вокруг никого из начальства нет. Видимо, утомлялись больше, чем отдыхали. На учениях многим не хватало постели. В роте, кажется, было 15 человек, а постели всего 12. Выходило так, что я приходил последним, а все постели уже заняты. Приходилось идти в кабину ЗИЛа. Спал сидя, замерзал ночью. Я был в саперной части. У нас был склад невзорвавшихся боеприпасов. Но здание склада – это страшная старая постройка, котельцово-кирпично-деревянное здание, которое разваливалось и разрушалось. Но в один день мы, простые срочники, все же перенесли руками все эти снаряды из одного склада в другой, который в лучшем состоянии. Мы носили их и все время чувствовали себя на бочке с порохом. Держал гранату, не взорвавшуюся, 2 трясущими руками. Если кто-то уронит снаряд, все вокруг взорвется. Половина паркан исчезла бы. Мы ездили на российские полигоны несколько раз. Если учесть, что я наговорил психологу, меня должны были счесть за неуравновешенного, который в любой момент может застрелить кого угодно. Но меня все равно допустили к стрельбе. Психологи в армии для чего нужны? У нас был парк боевых машин. Большой по меркам Приднестровья. Из 60 машин заводилось 4. По боевому расчету мы должны были минировать мост на бычке, и на это требовалось примерно 1,5 часа. Загрузить в машину технику, отвезти и заминировать. А у нас это заняло 9 часов. В конце октября я получил допуск к караулу, и вся оставшаяся часть службы превратилась в караул-дом. Караул-дом. У нас было очень мало людей, и в караулы приходилось ходить через сутки. Но по уставу так быть не должно. По правилам 1 или 2 раза в месяц положено. Караул был за пределами части. Мы ходили по 7 человек, и мы шли с оружием, боеприпасами, пешком через все село. 15 минут шли в парк боевых машин. Территория огромная, никакого освещения. Ночью видишь только на 2 шага перед собой. А еще нет особых оград. Можно гулять и случайно найти военную часть. Теоретически караульный вынужден применить огонь, но ведь он просто может ранить случайного человека. Когда выпал снег, мы его убирали капотом машины. Просто берешь капот от машины и гребешь. Лопат не было. Хочешь удобный инвентарь в часть? Покупай. В армии все пьют поголовно. А историй с наркотиками было больше, чем хотелось бы. Большая часть травы была синтетической. Больше половины служащих этим обдалбливались. Солдаты, офицеры, всем все сходило с рук. Во время службы я заболел стрептодермией. Я очень чистоплотный человек, но все равно я этим заболел. Меня в санитарной части кололи жесткими антибиотиками и мазали кожу марганцовкой. Также с нами служил парень с открытой формой туберкулеза. От момента, как ему поставили диагноз, до того, как его комиссовали, прошло 3 недели. Во время службы я оказался единственным, кто мог позволить себе дерзнуть. Я 2 раза был в Одессе и 5 раз в Кишиневе. Мне всегда это сходило с рук, потому что я делал все грамотно. В армии всегда голосуют. Принудительно заставляют голосовать. Когда мы голосовали за будущего президента, нам сразу сказали: «Чуваки, если вы хотите ходить домой каждый день, голосуйте за вот этого». Практически все голосовали за того, кто в итоге победил. Мы голосовали и на местных выборах в селе. Все как с президентом. Многие из моих знакомых выписывались из Приднестровья, прописывались в Молдове и там служили. Наш военный билет даже в России толком не легализуешь. Нужно собрать 1 000 000 бумаг, потратить на это много времени, и в лучшем случае человека отправят на несколько месяцев на переподготовку. В армии я научился мириться с любыми людьми. Каким бы человек ни был, неприятным или злым, ты можешь с ним ужиться, потому что нет другого выбора. Но это не тот навык, за который я должен был отдать год жизни. Просто как маленький плюс. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не служил. Армия многое изменила. Армия создала мне проблемы с учебой. Я должен был вернуться на год назад. Когда я вернулся, в университете мне сказали, что набора на мою специальность не было. И что мне делать? Этот закон я считаю максимально дебильным. И многие от него конкретно пострадали. Когда мои знакомые из других стран узнают о службе после первого курса, они спрашивают, как так? Как можно забрать в армию после первого курса? Что за бред? Вся система – сплошной абсурд. В армии, по идее, должна быть политическая пропаганда, патриотизм и прочее. Но в итоге происходит обратное. Начинаешь ненавидеть Приднестровье. Отрывок из книги молодой писательницы Ларисы Калик «Год молодости» об отношениях к приднестровской армии. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».